Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у нас в гостях совершенно фантастическая по многообразию своих талантов и достижений личность, поэт, бард, геолог, океанолог, геофизик, профессор, доктор наук, заслуженный деятель науки, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии имени Булата Акуджавы Александр Городницкий. Здрасте, Александр Васильевич. Ничего не забыл? То есть я забыл, там еще куча чего есть, так что...
Не надо, это...
Александр Городницкий. Как причудливо сложилась жизнь. Гуманитарий до мозга костей, а выучился на геофизика. Много лет провел в Сибири в поисках редких руд. Потом переключился с земных недр на океанские бездны. Блокадник-дистрофик. Боявшийся в школе уроков физкультуры, он выбрал жизнь, полную испытаний на прочность и душевную, и физическую. Но поэзия всегда и всюду была с ним. Потому что геологом, геофизиком, океанологом с мировым именем он стал. А поэт родился. И кажется, что, будучи поэтом по рождению, он пришел в науку, сам того, возможно, на первых порах и не осознавая, за материалом для своих будущих стихов и песен, в поисках романтических впечатлений, душевных потрясений, всего того жизненного опыта, из которого, как из ссора, по словам Ахматовой, растут стихи. Если искать аналогии, именно аналогии, не сравнения, то это, конечно, Гумилев. С его душой поэта, интеллектом ученого, этнографа, путешественника, открывателя новых земель.
В этих строгих стенах не очень, конечно, показано петь такие фривольные песни. Да, это значит, в 71-м году мне закрыли визу. Правда, представьте, честь, мой бывший аспирант и дипломник, а теперь очень крупный начальник, говорит, что там не в этом было дело, а были другие причины, как говорили у куратора нашего института потом уже. Но это тоже сыграло некоторую роль. Значит, инкриминируя мне интимную связь с женой буржуазного посла на африканской территории. Чего не только что не было, а и быть не могло даже по положению. Вот. Базой служила моя песня, изучив которую, товарищи из спецслужб сказали, что мы сами мужчины и понимаем, что так придумать нельзя красиво, это явно написано с натуры, и вообще это не песня, а вещдок. Вот. Но, понимаете, значит, пару лет назад в Москве на моем вечере в школе современной пьесы в театре на сцену поднялся в конце первого отделения совершенно черный человек в смокинге, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал... По поручению происходительства чрезвычайно полномочного посла Республики Сенегал в России господина такого-то я имею честь вручить господину Городницкому этот там-там в знак уважения за то, что в России за всю историю впервые написали песню о Республике Сенегал. Надеюсь на вашу поддержку. Приношу извинения юным дамам, что старый лысый пень 80 лет поет такую эротическую песню. Но обращаю ваше внимание на два немаловажных факта. Наверное, песня всегда написана, сколько там, значит, 30 и 13. 43 года назад я еще был чуть моложе. Кто не верит, в книжках есть фотографии. А во-вторых, ничего не было. Ни рентани, саниации, ни гали, ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы,
и жена французского посла.
Дружней, дружней.
Крокодилы, пальмы, бабаны и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее ногая, как нога, высокая нога. Мне нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла.
Дорогие братья и сестрицы, что такое сделали со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.
Знаете, такой у меня первый вопрос, что я на самом деле искренне не понимаю, как можно так много, чисто количественно даже, качественно это уже такие, так сказать, оценки, сделать в таких разных, в общем, абсолютно не соприкасающихся, казалось бы, сферах. Наука точная и поэтическое творчество. Или они соприкасаются?
Вы знаете, во-первых, так получилось по жизни, что, будучи человеком слабохарактерным и дуалистом по натуре, я никогда не мог выбрать чего-нибудь одного. Это во-первых. Во-вторых, я по образованию гуманитарий, то есть я всегда любил историю, литературу, и у меня были более сложные отношения с физикой и математикой. Но когда я кончил родную свою школу в Октябрьском районе города Ленинграда, на дворе стоял 51-й год, когда дело врачей уже висело в воздухе, а космополитическая кампания уже во всем
катушке.
Поэтому я со своим пятым пунктом, несмотря на то, что я мечтал, да, я любил историю и мечтал поступить в университет. Но университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, мне за золотой медалью было глухо все закрыто. В черкассетности, среди моей, так сказать, национальности, там мединститут, пединститут, не дай бог финансово-экономический, тогда еще не было в почете это все. Вот это, значит, было не хотелось, и поскольку я все-таки мальчишка военной поры, да еще и блокадник, то естественно, что приоритетом были такие-то героические специальности, поскольку тогда еще не знали, что брокеры, дилеры, там, финансовые работники, которые сейчас являются головой крови общества, были другие приоритеты, кем человек хочет стать.
Маклеры.
Тогда еще не было космонавтов, но уже были полярники, подводники, я не знаю, кто еще, и военные, конечно. И я подал документы в горный институт на геологоразведочный факультет, на геофизические линии. Я понятия не имел о геологии, никогда не учился ни в кружках.
Серьезно?
Я выбирал не специальность, я выбирал образ жизни. Экспедиции, героические подвиги, там, я не знаю, суровая природа и прочее. Вот что было главным критерием. Но там была другая проблема. Для того, чтобы взяли, без экзаменов брали на геологоразведочный факультет, в Ленинградский горный институт, куда я поступал, надо было почему-то сдать прыжок с вышки в воду с 3 метров. Вот кто это придумал, я не понимаю. Это полный... А я плавать не умел. Абсолютно. Это, я научился плавать только на 3-м курсе горного института.
Чтобы жизни провести.
Ну, конечно. Но дело в том, что я, поскольку, ну, я неизвестно на что надеюсь, я значит, вместе с компанией абитуриентов поехал сдавать этот дурацкий прыжок на Крестовский остров, на Грибной канал. Уже был холод собачий в Ленинграде, сентябрь.
В открытую воду?
В открытую воду, да. И когда нас там раздели, соответственно, плавок, холод собачий, и когда скомандовали Городницкий, я неизвестно. Да, но я был, понимаете, я человек, так сказать, того поколения. Я считал, что в советской стране человеку не дадут погибнуть. И я как-нибудь прыгнул, собрав все остатки мужа. Меня же вытащить не дадут погибнуть в нашей стране.
Да, какой советский бог.
Надо сказать, что более чем 50-летний опыт экспедиции и на крайнем севере в океане показал, что не только что не спасали, но иногда и помогали, и подпихивали. Но я тогда этого еще ничего не знал. Вот, и когда скомандовали Городницкий, я лиловый от страха и от холода влез на эту вышку, встал, стараясь не смотреть вниз, на, значит, доску. Но когда я посмотрел вниз, Я понял, что никогда, ни за что. Я жить хочу, нахрен мне эта геология, понимаете? И я повернулся, чтобы с позором уйти. Но тоска спружинила, я упал, мне зачитали кружок.
Так и замечательная история.
Вот начало моей карьеры.
Замечательное начало. Вот. А Тим Сич, а это правда, что все вообще могло по-другому повернуться, потому что по такой трагической иронии судьбы вы могли оказаться 22 июня 41 года в Могилеве.
Да, ну, во-первых, вот действительно, у меня вот сейчас вышел фильм, сделан в поисках Иша. Он сделан вместе с замечательной тележурналисткой Натальей Каспирович и замечательным белорусским документалистом, режиссером, по-моему, личным врагом батьки Лукашенко, Юрием Хачевацким. Это он вообще лауреат международных конкурсов.
Да, да, известное имя.
Он монтировал лично этот фильм. Вот, и этот фильм о гибели моей семьи. Дело в том, что мои родители родом из Могилева, и каждый год мы приезжали, там бабушки, дедушки, огромная семья. Мы каждый год из Ленинграда приезжали к ним на лето. И должны были поехать в мае месяце 41-го года. Но отец работал инженером, ему не дали зарплату вовремя. Жили очень бедно в коммуналке, мать была учительница. И не было денег на билеты, и мы остались в Ленинграде.
Видите, как хорошо иногда, когда не вовремя
попали в блокаду и так далее, и с трудом выжили в этой блокаде и все такое прочее. Но это первое. Второе, что касается блокады, я вспоминаю. Ветер злее неба ниже на границе двух эпох. Всей доблесть в том, что выжил, что от голода не сдох, что не лег с другими рядом в штабеля промерзших тел, что осколок от снаряда мимо уха просвистел. Мой военный опыт жалок в зиму сумрачную ту. Не гасил я зажигалок, не стоял я на посту. Вспоминается нередко черно-белое кино, где смотрю я семилетка в затемненное окно. Вой снаряда ближе, ближе, до убежищ далеко. Вся и доблесть в том, что выжил. Выжить было нелегко. Это был второй шанс. Ну, дальше было их много.
Об этом еще в блокаде. Мама действительно вас не выпускала на улицу,
да,
потому что боялась, что съедят?
Это правда, видите, вы знаете, да. Дело в том, что съедят. У нас на Андреевском рынке, потом оказалось, что это правда, ходили слухи, которые подтвердились, что воровали детей, убивали и как телятину продавали. Это не только на Андреевском рынке. Очень многие, к сожалению, очень печальные подробности о блокаде, которые были категорически топ-секрет раньше, сейчас стали выплывать наружу.
Понимаете? А вот эта вот страшная блокада, она изменила людей, изменила ленинградцев?
Я думаю, что да. Вы знаете, у меня вот в другом фильме «Мой Питер», там есть история о замечательном парне, таким Ремидовский такой, Николай, который мой ровесник, например, умер тоже, он умер в конце первой зимы блокадной, и он оставил дневник. Мне в руки упал дневник, и он пишет о том, что страшно не голод, страшно не артобстрелы, не зима, страшно, что люди изменились. Ведь нас учили не этому. Мы все были добрые, общительные. Почему каждый за себя? Вот это действительно такая, понимаете, метаморфоза действительно происходила. И это может быть самое страшное, потому что вот это общество, которым нас учили там, и так далее, оно не очень соответствовало тому, что получилось. Ну и кроме того, были еще всякие другие вещи. Но, значит, я считаю, что мне просто повезло, потому что отец, он был военнослужащий, он там был в военной фабрике, работал и так далее. А у меня есть второе стихотворение, где я пишу, как в апреле 42-го года, после тяжелой блокадной первой зимы, меня вместе с другими ленинградскими детьми...
Про шофера замечательно.
Про шофера, вот я правильно вспомнил это стихотворение, да. Водитель, который меня через Ладогу вез, его разглядеть не сумел я, из кузова глядя, он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, ушанка да ватник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез, с другими детьми, исхудавшими за зиму эту, на память о нем ни одной не осталось приметы, высок или нет он, курчав или светловолос. Связать не могу я обрывки из всех кинолент, что в память вместило мое восьмилетнее сердце, лишенный тепла, на ветру задубевший брезент, трехтонкий поношенный настежь, открытая дверца, глухими ударами била в колеса вода, гремели разрывы, калеча усталые уши, вращая баранку, упрямо он правил туда, где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, других растворив в своей жизни недолгий остаток. Ему говорю спасибо тебе, дорогой, за то, что вчера разменял я девятый десяток. Сдержать не могу я непрошенных старческих слез, лишь только услышу весенние звонкие трели, водитель, который меня через Ладогу вез, чтобы долгую жизнь подарить мне в далеком апреле.
Еще у меня все-таки вдогонку про блокаду я хочу спросить. Вы помните, это недавнее, ну, уже там год, по-моему, прошел, эту дискуссию о том, что стоило ли такими жертвами держать этот город?
Дело в том, что виноваты, ну, во-первых, это совершенно напрасно начали катить бочку на замечательный
Это само собой, но это мы даже забудем.
Да, дождь, про... об этом забудем. Угу. Но в основном... люди, которые так ответили, не виноваты. В основном это молодежь. Виноваты мы, которые им не объяснили. Потому что это ничего бы не изменило. Наоборот, только бы погубило бы весь город полностью. Потому что, ну, во-первых, есть мнение, есть версия. Я сейчас читал документы, что Гитлер в августе 41-го года, когда взяли уже больницу Форели и так далее, они могли войти в город. Но что был секретный приказ Гитлера в город не входить, чтобы избежать огромных потерь при уличных боях, блокировать Ленинград, принимать сдачу только от воинских частей, гражданское население не выпускать из города, подавлять огнем и голодом, до полного уничтожения. Он должен был уничтожить полностью весь город, конечно, все население, и на месте его, значит, должно было быть озеро по тому проекту, который у них был. Это первое. Второе. Значит, то есть никто бы из жителей города не спасся.
То есть это история совершенно просто... не альтернатива парижской истории или пражской?
Не альтернатива. Вот. Кроме того, конечно, это гибель Балтийского флота, это гибель Северного флота, потому что пререзаются все коммуникации с Кольским полуостровом, и многое другое. И есть стихи мои, которые вот я на эту тему тогда на нервной почве. Кроме того, у меня, понимаете, я блокадник, у меня даже не может... Был замечательный поэт Николай Воронов такой. Угу. Вы знаете, он был редактор «Консальской правды». Угу. У него вот маленькая книжечка стихов «Блокада». И меня очень поразило его стихи о блокаде. Там было очень правильное стихотворение, что мы знаем, клятву раздавать непросто, но если в Ленинград ворвется враг, мы разорвем последний из простынь, лишь на бинты, но не на белый флаг. Понимаете, у меня это... Вот. И есть мои стихи, которые я вот написал, когда вот вопрос возник. Вспомним, блокадные, скорбные были, небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющие тревожно, камни седые от пыли. Так бы мы поступили, возможно, если бы чехами были. Горькие истории, грустные вехи, шум Пискаревской, Дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, Брюгге без выстрела брошен. Правы, влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. Мы лишь одни, простофили дуры, Питер не выдали немцам, не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам, не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства. Мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.
Ух ты, как здорово!
Никуда от этого не деться.
Но никуда не деться.
Синдром. Я вот, у меня всю жизнь я к хлебу отношусь. Мясо для меня это кайф, это когда появляется мясо на столе. Я подъедаю гарнир, а мясо держу для кайфа. Вот это уже синдром.
Ну, ты мне рассказывал, понимаете? Что он до сих пор крошки собирает хлебные.
Я просто не могу выбросить черствый хлеб. Ну, вот у меня такой есть стишок. Тает в часах песок, вся голова в снегу. Черствого хлеба кусок выбросить не могу. Не понимает внук мой полуночный бред, шепчет, смеясь вокруг детской, свихнулся дед. Вынь мне из сердца боль, мой ленинградский бог, чтобы муку и соль не запасал я впрок, не угождал беде в мире, где тишь да гладь, верю, что черный день может прийти опять.
Здорово. Ну? Здорово. У меня в этой части нашего разговора есть еще один такой сугубо личный вопрос. В каком-то из интервью ваших я прочитал, что ваше еврейство вас долгое время выработало и хранило такое какое-то чувство человека второго сорта. Это было так? И
это было,
как вы это
жили? Это было так, понимаете, это было так, потому что и мои родители говорили, что ты должен учиться лучше, чем твоим, потому что тебе ничего не простят, им все простят, тебе ничего. Ты должен быть, знать, что ты должен быть только на себя надеяться, ты должен быть отличником. Я был отличником математики тоже, хотя у меня не было, понимаете? Mm-hmm. Вот, и так далее. И потом вся государственная пропаганда. Ведь не зря Геббельс сказал или написал гениальные слова, что дайте мне средства массовой пропаганды, и я любой народ могу превратить в стадо свиней. В далеком 51-53 годах, когда было дело врачей, когда было, я считал, когда на меня вся, мой весь поток оборачивался, когда наш преподаватель по марксизму, ленинизму говорил, евреи он разный бывает, к ним надо присмотреться. И весь преподаватель смотрел на меня. Понимаете, каково? Значит, я искал в себе какие-то следы какого-то порока. Понимаете, что я хуже, что я более трусливый. Значит, как в гениальном стихотворении любимого мною поэта Бориса Слуцкого. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют, евреи люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышал с детства. И скоро совсем постарею, а вот никуда не деться от крика «Евреи! Евреи!» Не воровавшие ни разу, не торговавшие ни разу, ношу все как заразу эту особую расу. Пуля меня миновала, чтобы говорилось, не лживо евреев не убивало. Все воротили живы. И надо сказать, что в том, что я выбрал такую специальность, не последнюю роль играли то, что я хотел себе доказать.
Вот я так и думал.
Я себя ни черта я себе не доказал, как я был трусливым человеком, так и остался, но я, ну вот стихи, страх и так далее, но я делки...
Но другим-то доказал?
Да. Ну вот прыгал с порога Толнахского идиот с бичами на Париж своими, понимаете, это самое. Но я был совсем другой, понимаете. Для меня мучением когда-то физкультура школьная была. Я кидал недалеко гранату, прыгать не умел через козла. Я боялся постоянно труся в физкультурном зале не желез, шведской стенки, параллельных брусьях, потолку привинченных колец. Это после. Полюбив дорогу, обогнул я землю раза три. Прыгал с кулибинского порога с пьяными бичами на пари. Штурмовал утесы на Памире, жил среди арктического льда. Но опять, как дважды два, четыре, вспоминаю школьные года, где не в силах побороть боязни ног моих предательских и рук, подвергался я гражданской казни, всеми презираемой вокруг, и в пустой холодной раздевалке, в щели между шкафом и стеной, всхлипывал, беспомощный и жалкий, проигравший бой очередной. Понимаете? Вот. А потом было... И вот я себе все... И поэтому был крайний север при распределении. Угу. Поэтому я... И в океане погружался, когда это было возможно. И я все время лез, так сказать, понять, пытаюсь что-то себе доказать. Но есть еще одно стихотворение. Чем моложе, тем менее смерти боишься, потому что силен, потому что здоров. Из дома опять убежать, нарывишься под зеленый с поющими птицами кров. И опасность манит нездоровым азартом и страданием нервов. Авось не помру. Я сижу и считаю таблетки на завтра с бестелесной партнершей, кончая игру. Ничего был азарт этот в юности нужен, когда в рязке бездонной тонула нога. Для чего я дразнил разъяренного мужа, вынимавшего пьяной рукой наган. Для чего под волной, что ломала настройки, закрепил какую-то шлюпку дурак. Я сижу у стола, пожилой и нестойкий, и поступки свои не пойму я никак. Сколько лет еще будет испуг этот длиться на моем недалеком и зыбком пути, и смеются на снимках веселые лица тех друзей, что не дожили до 30. Вот моя дорога.
Александр Ильич, со стихами как бы все понятно, а откуда песни взялись? А-а-а. Тем более, что, опять же, удивительный момент, что вы едва ли не единственный бард, который сам себе не аккомпанирует. Почему?
Почти единственный.
Нехитрое дело научиться.
Да, понимаете, конечно, что две причины. Тут, опять же, интересная история, связанная с блокадой. Значит, у меня нашли абсолютный слуг перед войной, мне было 5 лет, угу. И мои родители решили, что надо мальчика обучать музыке, но не еврейской скрипочки, они решили, что на пианино. Вот. И отец собирал деньги, они собирали, клали на сберкнижку, и к 41-му году там скопилась довольно какая-то сумма, решили купить пианино. Значит, началась война. Естественно, что никаких И уже в 44-м году или в 43-м году, я не помню, уже в Омске мать в эвакуации, когда можно было получить деньги с книжки, получила эти деньги, и на них, на эти деньги хватило, чтобы купить десяток яиц на базаре. Поэтому я говорю, что я не могу сказать, что вся моя музыкальная, моя музыкальная не стоила выеденного яйца. А если говорить серьезно, то я не умел играть никакие репатуары. Во-первых, потому что как-то вот у нас не было там в моде. Я еще жил век аккордеона послевоенный. А во-вторых, на Крайнем Севере, где я начал придумывать песни, гитар не было. Гитар там не выживает. Это, понимаете, перепады температуры, зимой в палатке, там ночью минуса, перегрузка там с плавсредств на какие-то снарт там на вертолет, с вертолета, все это падает, разбивается, трескается. Не было там гитар. И наши люди, у которых я учился этим песням, то есть в основном зэки, они пели, что называется, акапелла. Смешно представить себе там гитару. Поэтому я и привык сначала петь без гитары, а потом уже, когда мне пришлось выходить на сцену, появились там Евгений Клячкин, гениальный музыкант, там, да, Сережа Никитин, который меня аккомпанировал много лет. Там, и какие-то, то есть и сейчас, как вы, наверное, заметили, мне играют профессиональные гитаристы. Да. Так как я не могу, а хуже уже нет. Конечно, там после третьей рюмки я могу взять гитару и себе что-то такое.
То есть все-таки можете чего-то
сбацать. Ну это, конечно, но это не для сцены.
А как тогда рождается мелодия?
Вот. Вот я не могу это объяснить по той простой причине, что я сам не понимаю как. Я что-то начинаю мычать, что-то как-то, и что-то получается, потом я записываю сейчас уже там на магнитофон и так далее, или подбирает кто-то. И сейчас я уже сам подбираю на гитаре, это я могу сейчас. Но я не берусь это объяснить. Ну а как, я не знаю, как русские народные песни, без никаких инструментов. Моя любимая песня «Матушка, матушка, что во поле пыльно» или там и другие, понимаете? Как-то вот придумывали, и ничего, и сольфеджио не знали, понимаете? Так что я думаю, что ничего. Да, самое смешное, что я являюсь автором, сейчас вышло, потом еще несколько изданий вышло моих книг с нотной записью, где оригинальность моих мелодий подтверждена уважаемой комиссией из профессиональных композиторов. Прочитать не могу, неграмотно, нет.
Ужас. Замечательно. Замечательно. Вы упомянули вот этот вот тюремный, лагерный, песенный фольклор. До какой степени он на вас повлиял? И знаете, еще одно, до какой степени, и вы же много действительно с этими людьми в экспедициях общались, до какой степени они повлияли на вас по-человечески, что это были за люди?
По-человечески я хочу сказать, что я, в основном у нас, я-то работал, значит, с 50, значит, кончил я, соответственно, в 57 году, с 57 года, и там я работал на Крайнем Севере, я работал на Таймыре, я работал в Туркестанском крае, позднее, значит, в Магадане и так далее. И, естественно, очень много расконвоированных рабочих наших были из зэков. Правда, в основном это уже были блатари, а не,
не политические.
Ведь тогда уже как-то были реабилитации и прочее, прочее.
Но а политические совсем не оставались там? Кто-то оставался?
Кто-то оставался,
Козин остался, бедняга.
Козина, я еще с ним встречался в Магадане.
Серьезно?
С его многочисленными кошками и так далее, и так далее. Да, но великий был человек. Я просто услышал песни. Понимаете, дело в том, что я очень не люблю блатные песни. Мы еще с Володей Высоцким.
Не любите?
Не люблю. Мы с Володей Высоцким, который начинал же с этих роскошных своих блатных песен, там, даже, и так далее. Я еще говорю, Володь, ну что ты там... Я уже тогда начитался и Шаламова, и я вообще считаю, что блатари не люди, в общем, вот такие действующие блатари. И то, как они все в лагерях становятся пособниками.
Ну да.
Кумовьев и всех других уничтожая политически. Вот. Но, значит, с Володей мы долго дискутировали на тему, когда мы с ним познакомились, был 67-й, что ли, 66-й год, когда театр на Таганке попал в Питер. Вот, но, значит, поэтому блатные песни я никогда их не любил, и сейчас не люблю. А вот песни заключенных, это другой контингент. Это уже люди, которые под гнетом, люди, которые в неволе, люди, которые... Они другие люди. Это люди, которые, так сказать, как правило, искупают несуществующий грех, тем более, что там много положено, давно сидело. И это люди, которые понимают, что почем, и поэтому, не любя песни блатарей, я очень люблю до сих пор песни заключенных. Я вот говорил о них, и такие великие песни, как «Ванинский порт», и «Редутная сорока огромная», «Кого не спрашивай всех указ», и «Черные сухари», и «Голубые снега». И вот эти песни, в отличие от блатных песен, я люблю, и я считаю, и Делиняне является образцом. Mm-hmm. Поэтому я начинал с того, что с подражания этим песням. Я не говорил, что мои, там могли убить. Такой случай у нас и был. Что, когда я сказал, что моя песня, я сказал, сейчас замочим. И
серьезно?
Сказал, что, да, это в 60-м.
То есть они хотели, чтобы это было народным маршем.
В 60-м, в 61-м году, в 60-м году писал песню «На материк ушел последний караван». В 62-м году, в 61-м я работал начальником партии на Сухарике под Игаркой. И наши работяги, которые были из этих ребят, на какой-то был день рождения, они, значит, мурашку сварили, но я им спирта выдал по такому поводу, они выпили и стали петь свои песни, которые я...
Они пели чисто акапелла, да?
Ну, конечно. А я до еще этого обычно я спрашивал, кто автор, и они мне отвечали как глупому, с угрюмой усмешкой, слова народные, автора скоро выпустят. Вот это вот я запомнил.
Какая формула грандиозная.
Вот. И оттуда не спели на материк ушел последний караван. Я был молодой, глупый, тщеславный, естественно. И сказал, ребята, это моя песня. Ну, то, что они мне сказали, на русский язык не переводится.
Придется запикивать.
Да, но то, что переводится на русский язык, это вот замочим. Вот сейчас скажешь, замочим сейчас. Чтобы ты, фраер, с материка, они-то были на архипелаге, мог такую песню написать. Да за нее всю жизнь страдать надо. И двое сказали, что они сами эту песню слышали в 43-м году в Норильске, в лагерях. А написано в 60-м. Ну вот. Тут даже не до шуток. Вот такая история.
Вместе с тем высшей оценки не может быть.
Да, но я не могу не похвастаться, через несколько лет я получил, значит, где-то в начале 70-х годов в Ленинграде еще, у нас под Лугой уголовные лагеря были большие, не знаю, как сейчас. Я получил, у них там был, оказывается, кружок книголюбов, что самое смешное. Вот, и от актива этого кружка я получил письмо, дорогой Александр Моисеевич, там, мы любим ваши песни, особенно песни «От злой тоски», которые считаем своей. В конце письма идут пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни, а в конце написано самое главное. А ежели что, примем как родного. Ну, так что, как понимаете,
да,
это же охранная грамота.
Никакие, так сказать, награды, ордена и премии в сравнении не идут.
Нет.
Скажите мне, кого вы считаете главным своим учителем в поэзии?
Конечно, фронтовые поэты, с которыми мне довелось иметь счастье общаться, и которые для меня были и являются образцом русской поэзии, это Борис Слуцкий, который был...
Он очень чувствуется, да, в ваших, особенно, да, ранних
который
стихах.
Который был моим ментором. Вот, он сейчас расскажу про... Значит, Давид Самойлов, я считаю, абсолютно один из крупнейших поэтов 20 века, с которым мне довелось быть дружным, вот сейчас как раз юбилей 1 июня его исполняется. Вот, и, пожалуй, вот из, так сказать, вот поэтов этого поколения, пожалуй, что все. Да, нет, еще был Вадим Шефнер, замечательный английский поэт, о котором я сказал, Алик, у вас плохие рекомендации, вас не принял Союз писателей в 72-м году, когда меня приняли в Союз. Я говорю, почему? Рекомендации трех евреев. Я говорю, почему? Ну как? Слуцкий, Самойлов и я. Я говорю, ну вы же не еврей, я швед. Но фамилия-то Шефнер, кто будет разбираться?
А он действительно говорит, потомок этого при Полтаве взятого в плен.
Петр взял какого-то полковника,
честно. Да.
Это славный дворянский род, уже русский. Угу. Есть мыс Шефнера, был его предок, адмирал Шефнер, открывший мыс на Дальнем Востоке и так далее. Замечательный вот человек, совершенно прекрасный поэт.
Про Слуцкого скажите, потому что это мой любимый поэт,
очень интересно,
поэтому я не могу.
Слуцкого я любил, боялся. В 56-м году он приехал, значит, вместе с Евтушенко выступать в Ленинград. Евтушенко, который тоже замечательный поэт, мы тогда и не запомнили на фоне Слуцкого. Угу. Потому что Слуцкий читал свои стихи. Блестящий. Там многие были не напечатаны. Вот. И, значит, потом мы с ним встречались. Он согласился встретиться с молодыми ленинградскими поэтами. Боялись мы его чудовищно. Вот. И он сказал, что, как ваша фамилия? Городницкий? Ничего не будет. Немедленно поменяйте. Во-первых, длинный народ не запомнит. Во-вторых, еврейский вас печатать не будут. Ну, вы же тоже Слуцкий, сказал я бы. Он сказал, вы меня с собой не равняете. Я уже Слуцкий, а вы никто. Поняли разницу? Вот. И, в общем,
жесткий был человек такой, да? Боже.
Ну, на самом деле, добрый. Самый. Он очень был не такой, как ему. Но его осанка, значит, понимаете? Да, и потом он заставил меня читать стихи. Я сказал, ну, это для Мусгиза. А это даже музгист не возьмет. Я был в полном отчаянии, но уже не...
Ну, посмотрите, как с музгизом попал-то в точку.
Да, да. Но, значит, я прочитал стихотворение, сначала моему дядьке, погибшему в 41-м году под Брестом. И вдруг Слуцкий говорит: ну-ка, еще раз прочтите. А он пришел вместе с замечательным человеком Петром Гореликом, недавно ушедшим из жизни. Тот пришел в форме, в орденах, полковничьи и так далее. Для нас, постоянных мальчишек, это было, конечно, важно. А тот вышел курить. И он: подождите, не читайте. Ну-ка, Петя, иди сюда, сказал. Иди послушай, полковникам полезно слушать такие стихи. И он меня как-то полюбил и заставлял каждые полгода отчитываться перед ним. Вот, значит, да. И я к нему приезжал, дрожа и так далее. Я помню, как однажды... Нет, это было уже в Коктебеле. Я пришел к нему, и я читал стихи, посвященные Державину. И вдруг на строчках, у меня там были такие строчки про Державина. Молодой державы... не звала чуму на дом, и вот высокая хвала. И поэта на приемы государыня звала. Молодой державы гордостью отрывался он от книг. Шеи старчески нетвердость прятал в твердый воротник. «Стоп!» — закричал Слуцкий и покраснел. «Прекрати читать! Это не стихи, это пошлость, это пошляцкие стихи!» Самые жуткие были. Я испугался еще. Державину было около 50 лет, у него не могло быть дряблой шеи. И вдруг он посмотрел на Слуцкого и понял, что у него... Ох, как он меня ругал. И так далее, и тому подобное. Да, у меня есть такое стихотворение.
Какие, значит, в нем были такие слабины, да, при всей его этой... Ох.
В поэзии определяет случай, что принимать за образцовый стих. Мне в юности запоминался Слуцкий. Прямолинейный строк его простых, его одежда бывшего солдата, и строгий ус, и бритая щека. Был мир его сколочен грубовато, но мне это оказалось на века. Его система яростная вера была жестка, и жестким был он сам. Удачи не знаю я примера такого соответствия стихам. И ученик в огромном цехе, в нем отыскав начало всех начал, я ждал его безжалостной оценки, а больше тройки я не получал. Куда теперь без веры этой деться? Кто нас ободрит? Кто укажет путь? Оплакиваю собственное детство, которое обратно не вернуть. Любимый поэт. Понимаете, интересно, что Иосиф Бродский, который очень неоднозначно относился к Самойлову, боготворил Слуцкого.
Да, боготворил Слуцкого. Я у него прочитал как-то в этих то ли диалогах с Волковым, то ли что он завис. Да. Я завис на Слуцком.
Я тоже. Угу. Потому что у него была, помимо всего прочего,
пардон,
совершенно другая поэтика была. Угу. Понимаете? Угу. Жесткие вот эти понятия, такие удивительно точные попадания, причем нас учили, что нельзя использовать глагольную рифму, это дешевка. Я не знаю ничего лучше стихотворения на глагольной рифме Слуцкого: «Покуда над стихами плачут, пока в газетах их порочат, пока их в дальний ящик прячут, покуда в лагеря их прочат, до этой поры не скудело, не отвеяло наше дело, оно как польское не сгинало, хоть выдержало три раздела. Для тех, кто на сравнение лаком, я точности не знаю больше, чем русский стих сравнить с поляком, поэзию родную с Польшей. Еще вчера она бежала, заламывая руки в страхе. Еще вчера она лежала почти на 30-й плахе, а вот она романы крутит и наглым голосом хохочет. А то, что было, то, что будет, об этом знать она не хочет. Гениальность. Все это гениальный поэт. Понимаете? И это трагическая судьба его.
Ушедшая
жизнь его и безумие. Его это голосование за исключение Пастернака, который мне рассказывал еще и Кома Иванов потом и так далее. Это вот трагическое для него, понимаете?
Говорят, он очень переживал еще это как? Долгие годы, историю с Пастернаком.
Он на этом сдвинулся, понимаете? Ведь он же, это же исповедальное. Я строил на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, я все скалой остался, от меня распался и потек. Я мог бы это дело прекратить, я мог отдых пальцем дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на текущем под ногами, но уходящем из-под ног песке, все понимал. И стихов, которые были в столе. А всем партийность превозмать не мог. Не мог. Ну, любимый поэт. И вот трагедия его. Она типичная для трагедии поколения.
Понимаете? Да. Но в нем просто с такой концентрированной силой, благодаря его абсолютной какой-то честности, искренности
себе,
и единству поэта и человека.
Вот эти два человека, они родились в разное время, но умерли в один и тот же день, в разные годы, 23 февраля. Угу. Он и Давид Самойлов. Два соизмеримых по величине поэта, угу, и два, так сказать, друга-соперника.
Да, да, да. Очень разные, антиполные, как бы, такому голосовому, да, поэтическому совершенно тембру, верно, и вместе с тем в чем-то совершенно очень
верно
близкие.
Совершенно верно. Вот такая вот история. Но для меня он был судьбоносным, честно говоря, понимаете?
Не
второго его называть. Вот это, да, и он был очень добрым человеком. Он говорил: вам деньги нужны? Выйдите себе, если нужно, я вам дам.
Вот. При том, что он не был никаким
Он жил
богачом,
очень бедно,
ничего.
Да, что вы. И Таня у него болела, и так угу далее. Или он говорил: слушайте, хотите увидеть хорошего художника? Я вам дам сейчас записку. Идите в Ленинграде по такому-то адресу и направим их сестрам Филонова.
Ого!
Не больше, не меньше. Когда жили во дворе кинотеатра «Аврора» в дикой нищете, я им с работы носил миллиметровки и кальку, чтобы не оборачивали, чтобы не гнили полотна Филонова.
Который сегодня стоит миллионы.
Он стоит миллионы. Приезжал Маршак или кто-то еще из Америки, предлагали бешеные деньги купить. Сестры были горды, они блокадницы, они говорят: за рубеж не отдадим. А русским они даже в запасники не брал. Ну, даром не брал, понимаете?
Мы вспомним, что сам он умер от голода.
Да, он умер в блокаду, от голода, конечно, сами были. Так что вот опять слушал, спасибо.
Да, замечательно. Александр Васильевич, впервые у нас в программе ученый, да еще с таким именем, поэтому я не могу не проспрашивать вас не только про поэзию, но и про науку. Вы как-то, то есть вы не раз это говорили, что вы пытаетесь обосновать легенды библейские, в частности, да, с помощью научной точной логики.
Значит, я попытался расшифровать библейские легенды, угу, с позиции современной науки о Земле. Например, вот все 10 египетских казней я толкую как свидетельство долгосрочного вулканического извержения, пришли тьма египетская, угу, и так далее. И о том, что народ свой вел Моисей днем ориентируясь на столб дыма, а ночью на столб огня, все это, вот, и красная кровь, кровавая эти самые окраска и так далее, и вводящая. Содом и Гоморра, которая взорвалась,
тоже
которая
была,
погибла, она была, это взрыв метана. Причем аналогичная была в 27-м году, по-моему, когда было ялтинское землетрясение, ага, в Крыму. Абсолютно та же картина. Угу. Вот. И я считаю, что это тоже реальный факт. Ну и, наконец, всемирный потоп, который, очевидно, совершенно был. Вот, и так далее. Ну, это вот у меня, видите, на старой среде поехала крыша. И вот сейчас я еду в Израиль, так сказать. У меня мои выступления называют «Легенды и мифы Александра Городницкого». А там же у них же... Меня когда-то однажды, я там читал лекции в Тель-Авивском университете, и меня уважаемые раввины из Равануто пришли меня валить. И говорят о том, что это кощунство, Божье чудо объяснять с позиции современной науки. Угу. На что я буду сказать: господа, вы что считаете, что Бог хуже нас с вами знал устройство Земли? Они говорят: что вы, конечно. Так если ему все равно, почему он не мог сотворить чудо так, чтобы мы могли найти этому разумное объяснение?
Ну, слушайте, вы бы и талмудистом могли стать.
Мог.
С такой логикой.
При моих предках, да, конечно.
Замечательно.
Вот такая история, понимаете? Вот. Так что вот такая...
А я, знаете, еще вот в этой части нашего разговора науки, о чем хочу вас спросить. Вот что это такое для вас, это вот дно морское, дно океанское? Что там происходит? Туда действительно как-то тянет, как в легендах всевозможных?
Понимаете, не знаю, там я не Садко и там, угу, и прочее, но 4/5 поверхности нашей планеты. Что мы можем говорить о том, что мы не знаем, когда 4/5 под водой? Кроме того, конечно, привлекает. Это вот то ощущение, которое ты, когда погружаешься, и когда врубили прожектор, я на небольшую глубину 300 метров первый раз в море Бисмарка, это около Новой Гвинеи, и в луче прожектора видел странное существо, какая-то рыба на ногах, стоящая почему-то, и фосфорицирующие такие глаза, смотрит на меня, а я смотрю через стекло на нее, два идиота из двух миров. Я испытал такое ощущение. Наш командир, самый вообще вот наш герой России, это Толя Сагалевич, мой друг, угу, он же говорит: вот первый раз, когда погружаешься, от тебя толку мало, у тебя такая эйфория наступает. И она таки была.
Угу.
Понимаете, какой страх, забываешь про все, потому что ты понимаешь, что ты...
Ну, это даже когда ныряешь, ощущаешь, понимаете, что да, туда тебя начинает туда как-то втягивать
совершенно
эмоционально.
Точно. Это совершенно фантастика. Угу. То есть, понимаете, то есть то, оно ни с чем не сравнимо. Понимаете, вот я считаю, мне дико повезло, что я погружался в океане.
Сколько раз надо... погружались,
ну, и немного, какая раз
максимальная глубина?
Максимальная глубина 4,5 километра.
Ого, прилично.
В Северной Атлантике на хребте Мадера-Тора, на том самом мире, на котором погружали потом Артура Челенгарова, угу, и так далее, на Северном полюсе и прочее. Но я считаю, что мне дико повезло в этом году.
Касаясь уже политики, песня «Севастополь» останется русским.
Даю пояснение.
Все мы знаем, что она была написана лет 6 или 7 назад.
7-й год.
Сегодня как бы она существует в другом контексте.
Существует.
Вас не смущает то, что она
не смущает.
Может оказаться эмоционально-идеологическим обоснованием известной спецоперации?
Понимаете, не случайно. Она не просто могла являться, она являлась. Почему я знаю? Потому что история с песней. В 2007 году я несколько лет подряд ездил на фестиваль «Балаклавские каникулы», еще это было при Ющенко. Мой друг, главный редактор газеты «Севастопольский», сейчас, кстати, стал член Совета Федерации от Севастополя, тоже не без участия.
Да уж.
Вот, но очень порядочный человек, Андрей Соболев, я его очень люблю, и что бы кто ни говорил. Он, значит, рассказал, когда он вез меня из Симферополя в Балаклаву, рассказал мне о притеснениях русского населения, которое действительно было, о том, как закрывали русские школы, как там закрывали русские телеканалы, московские радио и прочее, как стравливали русское население
это было
с татарами.
Время Ющенко, да?
Да. Как раз, как стравливали русское население с татарами, так сказать. Угу. И самое главное, почему-то меня обидело то, что детей заставляли читать Пушкин только в украинском перерыве. Русское население, Севастополь. Севастополь я связан. Я там еще обучал, кстати, офицеров, гидрографов.
Если мы вспомним, что, как звучит «Подули я дручком проперт»
и «Пухать». Ну да, вот, понимаете, да, Леня, вот. И я все-таки человек, видимо, так сказать, имперский, я человек старый. Вот, и меня, я стал сдержать обидно, я написал эту песню за 15 минут, пока мы ехали. А дальше было следующее. Мы, когда заключительный концерт был, то еще Сережа Никитин со мной приехал туда, я подобрал Сережу, мне Сережа понравилась. И когда мы выходили на сцену, это было в лучах прожекторов на мысе Хрустальной, есть в Ютьюбе, это первое исполнение. А русское население в Севастополе, флот и вообще русский город. И когда я спел эту песню, и первое у меня прозвучало «Севастополь останется русским» по толпе, я даже испугался. По толпе как искра прошла. И я уже, ну я не мог уже остановиться. Ну вот через полгода закрыли фестиваль. Значит, значит, я получил общественный орден за защиту русского населения от Балаклавского горсовета, где-то у меня лежит, кстати. И началась история этой песни отдельная уже от меня. Потому что она, во-первых, ее переписали все наши весь флот, как они мне сказали, в мобильные телефоны. Русское население входило в демонстрации против Вольшевика с этой песни. Она стала песней протеста. Мне сейчас уже рассказывали люди, которые стояли на Чангаре, когда еще не было этой аннексии, а они боялись, что правый сектор будет там, они добровольцы. У всех она была переписана в телефон. То есть она стала культовой песней.
Ну, гимном фактически.
Фактически, да. Понимаете? И я ничего не могу сделать. Я ни одного... Мне вот кто-то... Вам, вот, на эхе Москвы я вот на Тело Болтянской выступал, и позвонила когда женщина, сказала, вам запретить писать песни, они становятся пророческими.
Вот.
Не хотите ли вы отказаться от этой песни? Я сказал, нет, не хочу. Я ни одно слово в ней, там нет ничего антиукраинского.
А я по-другому поставлю вопрос.
Ну-ну.
А сегодня вы ее написали?
Нет, я сегодня вообще такой песни не могу написать, потому что она бы с самого начала стала бы уже в сегодняшнем контексте. Она бы так, наверное, не звучала.
Ну, в том-то и дело.
Она бы не звучала так убедительно. Может, я считал и считаю, что Севастополь и исторически, и по-всяко был, остается, что бы там ни говорили, и должен оставаться русским. Ну, вот так.
Хорошо,
я считаю.
В таком
ну, понимаете, пусть меня любые либералы осуждают.
Я понимаю. Понимаете? В таком случае, вдогонку этому мой вопрос. Тот метод, тот способ, которым он был возвращен
нет,
России, вас устраивает?
Нет, тот способ меня не устраивает, хотя и это не очень однозначно, потому что если представить на секунду, я понимаю, что вы имеете в виду, я действительно, этот способ, конечно, не годится, как аннексия, нарушение и так. Но я знаю крымская обстановка, какая там была, если, не дай бог, там началась, Донбасс показался детским садом, потому что там могло быть такие кровавые события. В то же время я уверен, что никому не нужен. Дело, понимаете, я как человек, занимающийся флотом, не нужен никому это военный флот там. Это флот закрытого моря,
ну, конечно,
блокированный. Почему русские императоры все боролись, чтобы получить Гибралтар?
Конечно, пролива.
пролива. Потому что выход. А без этого это бесполезное дело, особенно в наше время, когда у нас вообще. Это и Балтийский флот, и это флоты закрытых морей. Так что никакого военно-стратегического значения, смотря что это не имеет и не может иметь. Вот такая вот история. Ну, все это не очень однозначно. И, кстати, эта женщина, которая позвонила на радио «Эхо Москвы», помолчала и сказала, а вы не можете что-нибудь такое же написать про Харьков? Кошмар, да?
Харьков ей захотелось.
Уже не могу. Уже не могу. Но, понимаете, но кроме того, возвращаясь к этой теме, у меня есть одно стихотворение, которое испытывает большую критику со стороны разных людей, как наших доморощенных русских нацистов, так и моих братьев по крови, которые в свое время в Сан-Франциско несколько лет назад приходили бить мне морду за эти стихи, что я, так сказать, отрекаюсь от крови, и что...
Я знаю.
Знаете, в этой стихотворении. Да, вот, вот для меня оно является антифашистским. Я его прочитаю. И я на этом стою. И в нем очень большая есть еще и база для тех бед, которые... Я никогда не думал, что мы доживем до позорной войны с Украиной. Не делал. Понимаете, когда бить жидов, это одно дело. Это как-то понятно. Но когда внутриславянские, это как-то... И вот я считаю, что в этом стихотворении есть кое-что, объясняющее эту беду. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стая не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки. Там ценится в сознании убогом лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родителей любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь. Ну вот.
Замечательно.
Сами понимаете.
Тут надо ставить точку, потому что лучше не скажешь, чем вы сказали, и я очень вам за этот наш
спасибо,
так разговор
что, какой такой есть, вот, со всеми
искренний,
плюсами и минусами.
Очень вам
спасибо.
Благодарен.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Все, что будет со мной, знаю я, наперед не ищу я себе провожатых. А на чистых прудах ребелый плывет, отвлекая вагонов вожатых. А на чистых прудах ребелый плывет, отвлекая вагонов вожатых.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали новый выпуск программы «Культ личности». Александр Моисеевич Городницкий, автор замечательных песен, прекрасных стихов, выдающихся научных исследований и открытий, сегодня удостоил нас своим визитом. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Я смеюсь пузырям на осеннем дожде, надо мной городское движение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, теперь губ твои горестно сжаты. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых.
Самое страшное, что я могу себе представить, это сыграть самой себе в своей прическе, такая, как вот есть что-нибудь. Так я чувствую себя абсолютно голой, раздетой, неинтересной. И персонаж, который я буду играть, не будет иметь никакого отношения.
Пятничный выпуск «Поверх барьеров». В передаче «Грим и лицо» актриса Чулпан Хаматова.
Грим – это образ. Я играю военную журналистку после ранения. Была такая американская журналистка Мари Кольвин. Но это такой собирательный образ между Анной Политковской, ей. Я посмотрела очень много видеоматериала. Некоторые журналистки практически никак их не вычленить из рядового человека. Не в том, как они говорят, не в том, как они одеваются. А, допустим, по Политковской было сразу видно, что это особенная женщина.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.